Новыя менскія пагадненні, заключаныя пасля шматгадзінных перамоваў беларускай сталіцы, па сутнасці мала чым адрозніваюцца паводле зместу ад менскіх жа пагадненняў, дасягнутых у верасні летась. Дык які плён далі гэтыя шматгадзінныя перамовы, што яны ўласна змянілі і ці могуць гэтыя новыя дамоўленасці хоць неяк змяніць сітуацыю? Дзяніс, як вы мяркуеце?
Я па шчырасці думаю, што адрозніваюцца яны досыць істотна. Гэтыя два дакументы, якія былі прынятыя і ўвосень, і зараз у Менску, і у прыватнасці яны адрозніваюцца тым, што у гэтым 11 пунктам, то бок у цяперашнім дакументе прапісана патрабаванне канстытуцыйнай рэформы, фактычнай аўтаноміі для гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў, ёсць патрабаванне прыняцця не часовага, а ўжо сталага закону пра статус гэтых асобных рэгіёнаў Донбаса. І вот, в принципе, гэта асноўны такі вынік перамоваў. І калі паўжартам так казаць, то я думаю, што некалькі гадзін якраз такі узгадняліся вось гэтыя фармулёўкі 9-11 пунктаў, то бок пра дзяржаўную мяжу і пра канстытуцыйную рэформу, а ўсе астатнія там 10 гадзінаў удзельнікі перамоваў вырашалі, якім чынам захоўваць твар Парашэнку, каб ён, у прынцыпе, мог уехаць ва Ўкраіну. Про тое, ці будуць выконвацца гэтыя пагадненні, тут уже ніхто не ведае, пытанні мэтаў бакоў, іх можна там рэконструяваць, але, ну, калі глядзець па папярэдніх дамоўленасцях, то можна сказаць, што ёсць вялікая верагоднасць таго, што і гэтыя дамоўленасці таксама не будуць выконвацца.
Константин, а як вы ацэньваеце гэтыя дамоўленасці, як ацэньваеце магчымасць іх, так бы мовіць, імплементацыі, рэалізацыі? Ось некаторыя звяртаюць увагу на такія моманты, на тое, што, па-першае, ніякага механізму, скажам так, ваеннага перамір'я няма, ну, там ёсць місія АБСЕ, ну, місія АБСЕ, як бы, не тая магутная сіла, якая можа, як бы, кантраляваць і ці усталёўваць перамір'я. Скажам, той же момант социальных выплатаў Киева Донбасу, аднаўлення, это як бы аднесена да пытання перамоваў паміж бакамі. Мясцовыя выбары па ўкраінскім законадаўстве, але ізноў жа, гэта павінны перамовы. Нарэшце, кантроль над мяжой, ізноў жа, перамовы паміж Киевам і ДНР, ЛНР. Так вось, як это будзе працаваць, система, калі яна будзе працаваць?
Да, действительно, вы правы. Это соглашение, нет механизма гарантии, нет механизма, который бы предвидел некое доверие к сторон друг к другу и некую имплементацию тех или иных положений. Во многом это соглашение декларативно. Действительно, необходимы еще дополнительные переговоры между Киевом, Донецком, Киевом, Луганском, наверное, между Киевом, Москвой. Наверное, между Москвой и Вашингтоном. То есть целый комплекс переговоров, которые предусмотрены этим соглашением. Без этих переговоров невозможно полноценное воплощение соглашения. Но для меня очевидно несколько моментов, которые определяют, что это соглашение действительно является важным. Во-первых, даже если на короткое время, даже если оно окажется нарушенным, но все-таки на короткое время, и будем надеяться, что на долгое время, все-таки устанавливается перемирие и прекращают рваться снаряды. Будем на это надеяться, что с нуля часов 15 февраля наконец-то жители Донецка, Луганска, жители многих городов, сел, поселков в этом регионе смогут уснуть спокойно, наконец. Потому как сейчас уже количество жертв этого конфликта уже превышает, за короткое сравнительное время, превышает количество жертв войны в Афганистане за 10 лет. Что касается второго момента, это то, что действительно в этом соглашении Украина взяла на себя обязательство внести изменения в Конституцию. Я считаю, что вообще Украине нужна новая Конституция. И эта новая Конституция созрела уже давно. Еще при президенте Януковиче была создана Конституционная Ассамблея, и Украине действительно нужна более сбалансированная, менее противоречивая конституция, которая бы давала возможность работать, а не конкурировать, имеется в виду ветвям власти и регионам, конституция, которая бы привела бы к реальной децентрализации власти в стране. Только таким образом можно решать вопросы. Конституция должна стать своеобразным гарантом того, что соглашение будет выполняться во всех пунктах.
Аркадь, а як вы оцениваете гэтые пагадненні? Ці не атрымліваецца так, што ўсё, што яны робяць, это просто спыняюць агонь? Невядома на які час, магчыма, баявыя дзеянні аднавяцца, я не ведаю, праз тыдзень, праз два тыдні, бо ўсё астатняе яно, ну, недастаткова дакладна прапісанае.
Я, честно говоря, больше скажу, я вообще не уверен в том, что эти соглашения приведут к прекращению огня, потому что если бы стороны хотели прекратить огонь и были к этому готовы, это можно было бы сделать в течение 10-12 часов. Вот та идея, что для чего-то нужны 2,5 суток, она может быть объяснима только одним, а именно тем, что сепаратисты хотели все-таки еще отодвинуть линию фронта как бы в свою пользу, закончить наступательные операции успешно под Дебальцево. То есть есть впечатление, что люди как бы не довоевали. Поэтому я тоже достаточно скептично отношусь, скептически к этому соглашению. Надежды у меня определенные есть. Но они связаны не с текстом соглашения как таковым. Текст соглашения уже коллеги объяснили, по-моему, достаточно понятно. Это соглашение значительно менее выгодно Украине, чем соглашение Минск-1, потому что обязательств на Украину повесили здесь достаточно много, а выигрыши ее просматриваются с трудом, за исключением, собственно, то, о чем мы говорим, прекращение огня. И поэтому, скорее всего, выполняться нормально оно, конечно же, не будет. Будет не в политической части, в том, что касается и внутриполитического урегулирования, и международно-политического урегулирования. Но я хочу обратить внимание вот на что. Поменялся контекст. Это соглашение заключено совершенно в другом контексте, чем те, которые подписывались 5 месяцев назад. Потому что, во-первых, сегодня Украина не потерпела военного разгрома. Да, мы понимаем, что сегодня они воевали не с регулярными российскими частями в основном. Это об этом даже говорил украинский генштаб, а все-таки с натренированными, обученными и оснащенными, но ополченцами. Но факт остается фактом. Линия фронта нигде не рухнула. И это доказывает, что изменения в украинском военном механизме идут в положительную сторону, а дальше они только будут нарастать и усиливаться, потому что я фактически не представляю себе, что в нынешних условиях не будет проходить наращивание военных возможностей, мобилизация, тренировка и так далее. Второй фактор – это то, что сегодня российская экономика находится совсем не в том положении, в котором она находилась 5 месяцев назад. И сочетание здесь очень простое. Не случайно в один день с Минскими соглашениями МВФ объявила о масштабных планах экономической поддержки Украины. Понятно, что в экономическом смысле Запад не даст Украине развалиться, а вот что будет с Россией – не очень понятно. И третье – сегодня Запад гораздо более консолидирован, чем 5 месяцев назад. Тогда как бы задача была вот подписать что-то, закрыть это досье, забыть о нем, заморозить конфликт. Сегодня понятно, что, в общем, заморозить не получается, что нужно решать. Нужно разрешение, а не заморозка. И, значит, мы видели и гораздо более консолидированную позицию ЕС по поводу санкций, которая сохранилась. Уже были заявления Меркель после договоренности, что санкции и санкционное давление будет продолжаться. И главная вся дискуссия о возможных поставках Украине американских вооружений. Это показывает, что отношение действительно к договорам, оно гораздо более серьезное. Иллюзий никто никаких не строит. Давление на Россию продолжится. Новый всплеск боевых действий, возможно, не принесет никаких принципиально новых политических выигрышей. И поэтому я немножко более не оптимистичен, но с большей надеждой смотрю на то, что мы имеем сегодня. Но, конечно, скепсис у меня все равно превалирует.
Аркадь, а вот вы уже почали говорить про то, какие наступствы будут иметь Минские погоднения для стосунков России с Заходом в целом, России с Европейским связом. Ну вот вы кажете, что как бы яны зараз одиные, нема суперечности, но як же нема, все вось бачать спречки, скажем, на Мюнхенской конференции поміж Меркель і Маккейном, демарш Греції, може бути, не настільки, так би мовити, і консолідовані позиції, навіть внутрі Єврозв'язу, не кажучи вже об Брюсселі і Вашингтоні. І все ж таки, от це мирне погоднення, на ваш погляд, яны як би можуть привести к нейкій, скажімо, зміні стосунків поміж Росією і Заходом?
Я не сказал, что нет противоречий. Я именно сказал, что позиция более консолидированная. И я как бы на этом стою, потому что мы видели заявление, значит, в сентябре месяце была вообще дискуссия после Минска, вводить ли новые санкции или не вводить. В январе месяце госпожа Могерини распространяла документы о том, что в отношениях с Россией нужно возвращаться к бизнесу как обычно. Ничего этого сегодня нет. Это вот январская эскалация, она привела к обратным результатам. Есть, конечно, Греция, которая, ну, я думаю, что все-таки ничего ветировать не будет, потому что не в том она положении, не тот у нее дипломатический капитал. Поэтому я думаю, что как бы есть два уровня. Есть уровень, собственно, прагматично-тактический. Какие санкции, какие списки, когда вводить или не вводить, когда снимать. Эти вещи будут дебатироваться, и так или иначе, наверное, в зависимости от прогресса в выполнении соглашения, если он будет, эти вещи как-то Европейский Союз может реагировать, идя навстречу Москве. Но в стратегическом плане ничего не изменилось, доверие не восстановлено. Еще раз, Меркель говорит о том, что нет иллюзий. Шок был достаточно большим. Все понимают, что кризис, как теперь принято говорить, не в Украине, да, и не украинский кризис, а кризис вокруг Украины, кризис в связи с Украиной. Вот такое восприятие, такая парадигма, она останется, она никуда не денется, даже если будут и лоббисты, как всегда, и будет определенное использование России тех дипломатических рычагов, которые у нее есть. Здесь есть просто целый ряд, опять-таки, соображений, потому что доверие подорвано. Опять-таки, то, что происходит в российской экономике, в течение достаточно обозримого периода подорвет тот вот интерес лоббистский, денег просто меньше будет, который был и который использовался. Все эти разговоры о том, что новое открытие российских рынков может там якобы спасти европейскую экономику, ну, к ним, честно говоря, серьезные люди уже не прислушиваются, потому что это просто не так. Поэтому я думаю, что системный конфликт между Россией и Западом, он сохранится.